Мудрецы сказали: сделай себе рава и купи себе друга, и суди любого человека на чашу заслуг. И нужно понять, как опирается и суди каждого человека на чашу заслуг, и купи себе друга. В книге Матан Тора, Дарование Торы, сказано, касаемо заповедей «возлюби ближнего, как самого себя», и для того, чтобы прийти к любви к Творцу. И это слияние с Творцом. И сказано, и объясняется, что та часть Торы, которая происходит между человеком и Торы, она способна привести человека к желаемой цели. Поскольку работа с заповедями человека с Творцом постоянна и определена. И человек привыкает к ней, и все, что делает по привычке, уже не несет ему пользы, тому подобное. В то время, как заповеди между человеком и товарищем его непостоянны и не определены, и он должен прилагать усилия, и поэтому эта заповедь более надежна и принесет больше пользы. Конец цитаты. И это означает, что человек должен стремиться к уподоблению форм. То есть, чтобы все его мысли и желания были только ради пользы Творца, а не ради себя. И это следует из исправления сокращения, то есть со стороны Творца, который выстроил миры и имел в виду и выстроил миры, поскольку желание его насладить творение, как и говорят мудрецы, что Творец сказал служащим ангелам, что сотворение мира подобно царю, у которого много блага, много богатств, но нет гостей. То есть он наслаждается от того, что гости у него едят. Но, чтобы не было у них стыда, было произведено исправление в том, что нужно получать на наслаждение с намерением насладить Творца. Но первая ступень в отдаче ради отдачи. И человек должен наслаждаться в момент отдачи, подобно Творцу, имеющему наслаждение, как сказали мудрецы. Не было радости у Творца со дня сотворения мира больше, чем будет радоваться он в будущем вместе с мудрецами. И мы видим, что была большая радость у Творца в день сотворения мира, то есть от того, что его желание отдавать несло радость. И выходит, что если человек выполняет действия ради отдачи без радости, то это не является уподоблением свойств. Если же человек вкладывается, отдает ради ближнего, то действие это должно быть в радости, подобно Творцу, у которого есть радость. Иначе не хватает здесь уподобления в радости. Поэтому человек должен сделать две вещи. Первое. Даже если его гуф не желает работать ради отдачи, необходимо идти с ним, необходимо его заставлять. Существует правило, в то время, когда человек выполняет действие, когда его заставляют что-то выполнять, он не рад и был бы счастлив не выполнять эти действия. В то же время человек готов работать, когда его заставляют, но это означает, что он пригибает и побеждает свое зло. Однако здесь недостает радости, которая необходима сопровождать любые действия ради отдачи. И к радости человек не может себя вынудить, чтобы он радовался действию, которое выполняет из-под палки, потому что радость является результатом наслаждения. А если человек наслаждается, то нельзя сказать, что его заставляют что-то делать, и поэтому радость не рождается, когда вынуждают человека. Второе. В то время, когда говорят, что работают, человек работает ради Творца в радости и видит, что наслаждает его, но человек видит, что он может выполнить действие только когда заставляют его, и это называется действием. Действием называется то, с чем не соглашается его разум. И когда человек заставляет себя, он делает то, что называется пришедшему очиститься. И что же тогда недостает ему? Ему недостает только радости. Это можно объяснить, что тогда дается ему свыше. И дается ему то, что называется, помогает ему. В чем же помощь? Зор говорит, помощь в виде святой души. Когда удостаивается ее, тогда получает радость. И выходит, что когда говорят, что человек должен работать в радости, имеется в виду, что человек должен пробудить своими действиями, которые выполняют свечение свыше. Так что только с помощью свыше он сможет прийти к свойству радости, в то время, когда занимаются делами по отдаче. Действиями отдачи. На самом деле здесь появляется вопрос, для чего необходимо выполнять действия ради отдачи в радости? Мы уже сказали, что все просто, что нет здесь подобия свойств, поскольку Творец, и Он дающий, в Нем есть радость, в то время как человек, если отдает без радости, то недостает здесь понятия уподобления свойств. Но здесь на самом деле есть более глубокий смысл уподобления свойств. Когда человек грустит, то есть когда он видит, что у него нет вкуса к жизни, то есть на что бы он ни взглянул, все видит в темном свете, и в материальном, и в духовном. Подобно как человеку, который одевает себе на нос черные очки, и на все, на что бы ни посмотрел, он видит все в черном цвете. В таком состоянии человек находится в виде, будто заставляют его. И тогда он не может сказать, что Творец управляет миром, как добрый и несущий добро. И выходит, что тогда у человека недостает веры. И не идет здесь речь о уподоблении свойств, а лишь о недостатке веры, и приводящей его к неверию. И выходит, что человек всегда должен быть в радости и верить выше своего знания в том, что все, что бы Творец ни сделал, все лишь доброе и несущее добро. И мы лишь должны верить, что лишь это, в это мы должны верить, выше знания. Ведь согласно нашему разуму, было бы лучше, если бы Творец вел бы себя с нами в виде раскрытого управления. Но мы говорили уже об этом много раз, и мой отец и учитель сказал, что невозможно сказать, что Творец, нельзя сказать, что Творец не мог бы дать все в получающих келим, то, что называется внутри знания, то есть, чтобы и материальное тело бы поняло, что все, что происходит, оно несет добро. Но почему же он выбрал именно келим выше знания? А Творец выбрал эти келим именно потому, что эти келим лучше, более удачны, и с их помощью можно прийти к настоящему совершенству. И тогда исполнится и возлюбит Творца своего всем своим сердцем, сказали мудрецы двумя своими началами, своим добрым началом и злым началом. Тогда и гуф твой почувствует добро и наслаждение, которое Творец несет творением. И не понадобится тогда верить в выше знания. Выходит, что главное, когда требует, чтобы человек находился в радости в момент его работы, в отдаче. В то время, когда он не видит, что получит в этом что-то ради себя, называемое внутри знания. Ведь иначе он будет находиться в том, что называется в свойстве неверия, не дай Бог. И выходит, что человек должен работать святой работой выше знания, потому что келим не могут привести человека иначе к совершенству. Известно, что только выше знания можно получить радость в работе на Творца, которые добро несущие добро, и это же называется свойством правой стороны, правой линии. Как сказал мой отец и учитель, человек должен следовать правой линии, называемой свойством веры, веры выше знания, и представлять себе, будто бы уже удостоился свойства полной веры в Творца, и уже есть у него ощущение в его органах, что Творец управляет всем миром в виде доброго и несущего добро. Раз так, возникает вопрос, почему мы должны идти также и в левой линии, если основная — это правая линия, и какую пользу несет использование левой линии? Ответ в том, что для того, чтобы мы знали внутри знания, каково наше состояние. То есть, какая мера веры, которая есть в нас, сколько Тора мы приобрели, и как мы ощущаем Творца во время молитвы и тому подобное. И тогда можно почувствовать, как мы находимся у подножья, в полном неверии, и нет ничего ниже этого, и это причина, чтобы мы двигались в правой линии, выше знания. То есть, чтобы левая линия показывала нам, что необходимо двигаться в правой, высшей линии. Ведь если бы мы всегда находились бы в правой линии, то она бы тогда не называлась правой линией, а была бы лишь просто одной линией. То есть мы бы думали, что на самом деле мы находимся так. То есть мы бы думали, что мы на самом деле находимся в знании, и мы в величии, в совершенстве. На самом деле только выше знания мы находимся в совершенстве. Поэтому и имеются в нас две линии. Лишь тогда можно сказать, что вообще существует понятие выше знания, и это правая линия. Согласно этому, выходит, что правая линия помогает левой линии, потому что после того, как человек представляет себе, что он уже в радости и наслаждается совершенством своей работы, и когда он переходит к левой линии, тогда лишь он видит, что находится в мире полной тьмы. То есть он видит и чувствует, насколько он все еще погружен в эгоистическую любовь и не видит никакой надежды выйти из нее. И тогда появляется место для молитвы из глубины души, из глубины сердца, поскольку состояние правой линии показывает ему, насколько он находится в то время, когда он представлял себе, что называется совершенством работы. То есть то, во что он, то есть когда он верил выше знания и находился в вере рава своего, то есть то, что означается идти в таком состоянии. Когда разум подсказывает ему, почему ты уподобляешь свое состояние человеку, который уже удостоился совершенной веры, в то время, когда он знает о себе, что он в полной низменности, которая только существует в этом мире, поскольку он чувствует, что он действительно в низменном состоянии, которое не подобно человеку, который когда-либо станет работником Творца. А затем он переходит к правой линии. И это левое дает ему место работать в правой линии. Однако нужно помнить, что все, что является путем истины, тяжело двигаться в нем без усилий. И поэтому после этих двух линий он приходит к средней линии, к тому, что называется «Творец дает ему душу». Тогда он приходит к совершенной полной вере. И именно за счет избавления Творцом. Но сам по себе человек не в состоянии по своей природе прийти к этому. В связи с сказанным поймем понятие «собрание товарищей». В то время, когда собираются, о чем можно говорить? Прежде всего, должна быть понятная для всех цель в том, что это собрание должно принести результаты, любви товарищей, чтобы каждый из товарищей пробудился к любви к другому. И это называется любовь к ближнему. Однако это результат. Но для того, чтобы родился этот чудный ребенок, необходимо выполнить действия, которые приведут любовь. И в понятии любви есть два уровня. Первая — естественная любовь, ради которой человек не должен прилагать усилий. Он должен остерегаться, чтобы не испортить природу. Второе. Любовь, приходящая за счет того, что один доставляет добро другому. Это тоже естественно, поскольку тот, кто дает подарок другому, вызывает тем самым любовь к себе. Поэтому, когда собирается группа людей, которые хотят вместе работать над любовью к товарищам, каждый должен, насколько возможно, помогать другому. И в этом есть много градаций, поскольку никто не похож на другого. То есть то, что недостает одному, не является потребностью другого. Но в одном вопросе все равны. Каждому из товарищей необходимо хорошее настроение. То есть то, что у товарищей нет хорошего настроения, это не означает, что у них одинаковая потребность, ведь у каждого своя причина, из-за которой у него нет радости. Поэтому на каждого возложено подумать, чем он может создать хорошее настроение другу. И поэтому необходимо остерегаться, чтобы не вести речи, которые опечалят группу. Ведь этим, по его вине, каждый чувствует себя плохо. И тогда, по дороге домой, он спрашивает себя, что выиграл он от пребывания в группе, чтобы знать, что мое нынешнее состояние низкое, и я должен об этом сожалеть. Получается, будто я встречался с группой, чтобы они ввели меня в печаль. Если так, то жаль времени. Наверняка было бы лучше совсем туда не ходить. И, конечно же, он говорит, что в следующий раз, если мне придется идти в группу, я приведу им доказательства, чтобы я мог увильнуть от них. Из этого следует, что каждый должен стараться внести в группу приподнятое настроение и надежду, придать энергию группе, чтобы каждый ее член мог сказать себе, что сейчас начинает новую страницу в работе. То есть, что до прихода в группу он был разочарован своим продвижением в духовной работе. А сейчас товарищи дали ему дух жизни, полной надежды, что достигнет с их помощью уверенность и силы преодоления. Ведь сейчас он чувствует, что может достичь совершенства. И все, что было важно, что стояло против него, как огромная гора, и он думал, что не способен ее покорить, и это действительно сильные помехи. Сейчас он думает, что это просто ноль. И все получил от силы группы, потому что каждый постарался привнести дух одобрения и свежую атмосферу в группу. Но что человек может сделать в то время, когда чувствует печаль, как относительно материального, так и относительно духовного состояния, а надо идти в группу? И еще сказали мудрецы, забота в сердце каждого человека говорит другим, то есть говорит своим товарищам, может, они могут помочь им. Если так, то как же мы говорим, что каждый должен создать в группе хорошее настроение, когда у него его нет? Но есть правило. Нельзя отдать то, чего у тебя нет. Что же ему делать, чтобы дать что-нибудь товарищам, что поднимет настроение в группе? И нет другого совета, как необходимость следовать правой линии. То есть, прежде чем он идет к любви к товарищам, должен прочесть статью Бааля Сулама, где объясняет, что правая линия означает «выше знания». Оттуда он получит силу, чтобы, придя в группу, вдохнуть в каждого, больше или меньше, дух жизни. И от этого все товарищи получат радость, поддержку и уверенность.
И нельзя пробуждать во время собрания товарищей левую линию. И только когда человек один, тогда ему можно пользоваться. этим. И не больше получаса в день он должен пользоваться левой линией. А главное в работе человека — это идти именно в правой линии. А два человека вместе не имеют права говорить в свойстве левой линии. И только таким образом они могут получить помощь от группы. Тем не менее, хуже всего — это когда человек приходит в группу и видит, что вся группа в состоянии падения, и как же он может получить от них укрепление. И тогда он должен судить всех на чашу заслуг. И таким образом мы поймем заданный ранее вопрос, как «купи товарища» опирается на «суди каждого человека на чашу заслуг». Из сказанного мы поймем, что когда человек хочет купить что-то от группы, он должен судить всех на чашу заслуг. И тогда есть место для того, чтобы купить у товарищей помощь в работе, потому что у него есть от кого получать. Тогда как, когда он видит, что он на голову выше всей группы, от кого же он может получить? И по этому поводу сказали мудрецы: «Суди каждого человека на чашу заслуг». Находим, что главное, зачем человеку нужно «купи себе товарища в любви», в работе по любви к ближнему, потому что таким образом можно прийти к любви к Творцу. Но товарищи должны главным образом говорить вместе о величии Творца, потому что, согласно величию Творца, который представляет себе человек, в этой мере человек отменяет себя естественным образом перед Творцом, потому что мы видим в природе, что маленький отменяет себя перед большим. И это не имеет никакого отношения к духовному, но и у простых людей происходит то же самое. То есть Творец сделал так в природе. И находим, что через то, что товарищи говорят о величии Творца, благодаря этому у человека пробуждается желание отменить себя перед Творцом, потому что он начинает понимать, что такое страсть и стремление соединиться с Творцом. И также следует помнить, что насколько товарищи могут высоко ценить величие и важность Творца, в любом случае нужно еще идти выше знания. То есть, что Творец выше, чем человек может представить себе величие Творца в разуме. И нужно сказать, что мы должны верить выше знания, что он управляет миром, как добрый, творящий добро. Если человек верит, что Творец желает только лишь блага человека, это даст человеку, чтобы он любил Творца до такой степени, что он удостоится свойства «возлюби Творца своего всем сердцем своим и всей душой». И это человек должен получить от товарищей. А в постижении важности это можно получить именно от группы. Это то, что написано в книге «Дарование Торы». И там он говорит по поводу того, что происходит между учеником и его учителем. И то же самое главным образом касается величия Творца. И говорит он так, что достижение величия совершенно зависит от окружения. А один человек не может сделать тут ничего. Однако есть два условия в достижении важности. Первое – слушать всегда и получать оценку важности от окружения согласно его величине. Второе – чтобы окружение было большим, как написано во множестве народа величие царя. И чтобы принять первое условие, каждый ученик должен чувствовать себя самым маленьким во всей группе. И тогда он может принять оценку важности от всех, потому что большой не может получать от того, кто меньше его. И в любом случае не может впечатляться от его слов. И только маленький впечатляется от оценки важности у большого. А в соответствии со вторым условием, каждый ученик должен поднимать оценку каждого товарища и ценить его так, как будто он был бы великим в поколении. Тогда на него будет действовать окружение так, как будто это окружение великое, как и должно быть, потому что качество важнее, чем количество. Однако, что должен делать товарищ, если он нуждается в помощи других товарищей? Как мы сказали раньше, во время собрания товарищей нельзя говорить о плохих вещах, которые ведут к печали. И ответ на это, что человек должен рассказать какому-то товарищу, который ближе его сердцу, а этот товарищ уже должен говорить с группой не в назначенное время собрания товарищей. То есть он не может говорить со всей группой вместе. То есть он может, извините, говорить со всей группой вместе, но не во время назначенного собрания товарищей. А он может организовать особое собрание для товарища, который нуждается в помощи. А по поводу «купи себе товарища» следует объяснить, что такое «купи». Это означает, что нужно заплатить ему. И с помощью платы он покупает его. А чем он платит ему? Можно сказать, что плату получают за усилия. То есть иногда бывает, человек хочет купить, например, красивый шкаф, который стоит, скажем, 2000 долларов. И он говорит продавцу: поскольку мне нечем заплатить, но я слышал, что ты искал работника, который будет у тебя работать полмесяца, поэтому за деньги за шкаф я буду работать у тебя согласно той сумме денег, которую я должен тебе заплатить. И, конечно же, продавец согласится. Мы видим, что оплата может быть в качестве обмена. Также мы видим и в любви между товарищами. Когда человек должен ценить человека на чашу заслуг, это очень большое усилие, не каждый готов на это. А иногда есть еще худшее состояние. То есть иногда бывает, что человек видит, что товарищ пренебрегает им. И более того, он еще слышал злословие, то есть он слышал от одного товарища, что он говорил о том, что тот товарищ, назовем его некто, говорил такие вещи, которые некрасивы, чтобы один говорил о другом. И он должен принизить себя и судить его на чашу заслуг. И это очень большое усилие. Находим, что с помощью усилия он дает плату, которая еще больше, чем плата деньгами. Тем не менее, если человек говорит о нем злые слова, откуда же товарищ возьмет силу любить его? Конечно же, он возненавидит его, а иначе он не говорил бы о нем злых вещей. В таком случае, какова польза, что он принизит себя и будет судить его на чашу заслуг? Ответ, что любовь между товарищами, которая построена на любви к ближнему, и таким образом можно прийти к любви к Творцу, это противоположно тому, что принято в любви между товарищами. И это означает, что любовь к ближнему не означает, что товарищи должны любить меня, а я должен любить своих товарищей. И в таком случае не важно, что товарищ говорит о нем злые вещи. И, конечно, это возбуждает к нему ненависть. А человек, который хочет купить любовь к товарищам по причине любви к ближнему, этот человек сам нуждается в исправлении, чтобы он возлюбил другого. Поэтому, когда человек прилагает усилия и ценит его, судит его на чашу заслуг, это особое свойство, что благодаря усилиям, которые человек прилагает, это называется пробуждение снизу. Ему дают сверху силу, чтобы у него была возможность любить всех товарищей без исключения. И это называется «купи себе товарища». То есть человек должен приложить усилия для того, чтобы достичь любви к ближнему. И это называется усилие, поскольку он должен работать выше знания. Потому что с точки зрения разума, как можно судить другого на чашу заслуг в тот момент, когда разум показывает ему истинное лицо товарища, что он ненавидит его. И в таком случае, что же он может сказать об этом своему телу, почему он должен принизить себя перед товарищем? Ответ, что поскольку он хочет прийти к слиянию с Творцом, которое называется совпадение по свойствам, то есть не думать о собственной выгоде, в таком случае, что же такое принижение? это тяжелая вещь. Причина этого в том, что человек должен отменить собственную важность и всю свою жизнь, которую он хочет жить, вся его жизнь, которую он хочет жить, будет только лишь для того, чтобы прийти к пользе ближнего, начиная с любви к ближнему между товарищами до любви к Творцу. В таком случае наоборот. Здесь он должен сказать, что все, что он делает, тут нет никакого касательства к нему самому, потому что разум заставляет сказать, что товарищи должны любить его, а он преодолевает свой разум, идет выше разума, и он говорит, что для самого себя не стоит жить. И хотя человек не всегда находится на такой ступени, что он может так сказать, но в любом случае такова цель его работы. Поэтому ему уже есть, как ответить телу. Из сказанного выходит, что каждый товарищ должен, прежде чем он приходит в собрание товарищей, подумать, что он может дать группе для того, чтобы поднять в ней дух жизни. И тут нет разницы между нищим в знании и богатым в знании. Поскольку мысль, которую он думает, несмотря на то, что он не знает ничего, он должен молиться Творцу, чтобы он помог ему, и верить, что Творец слышит все молитвы.
Ну, просыпайтесь немного. Самое простое решение и общее в том, что человек представляет себе, будто находится все время перед Творцом, а вся остальная реальность, которую он видит, это связь человека с Творцом, пока он все сможет сосредоточить в одном источнике. Если он не знает, как себя вести, то такой подход, такой первичный подход очень помогает, потому что нет никого, кроме него. И тогда группа, товарищ, весь мир, и он сам, кроме точки выяснения, в которой он хотел бы что-то выяснить, все исходит от Творца. Это очень помогает сформировать свое отношение к реальности, к товарищам, к группе, ко всему вообще. Да.
Тут в статье не хватает точных определений. И мы на многих семинарах поэтому неправильно относимся к другому. Один говорит впечатление, другой говорит, но это отрицательные вещи, и наоборот.
Ну так что, вы не понимаете друг друга? Тем не менее, есть такая палитра разных отношений, мнений, подходов. И над всем этим необходимо объединиться. Ну так каждый восполняет остальных. Не надо стремиться к совершенству в определениях, в понимании, а чувственное объединение там, в совместном ощущении, там, где объединяются желания, там раскрывается единство, в котором и проявляется свет, как свет в кли. И это несет ответ всем. И сколько бы мы ни давали определения каждой друг другу, и каждый бы вносил бы себе в мозг, как в память, как в компьютер, эти определения, мы должны видеть все это богатство характеров, подходов и разницы во всем. Мы должны видеть это как богатство разбившегося клея, то, что дает нам возможность быть в самых разных и в трениях, и в непониманиях, и в разных связях, и в пониманиях. То есть не надо смотреть на это. Это так же, как между товарищами или в семье, между супругами. Ну так что есть какие-то трения? Ну так что? Нужно выстраивать жизнь выше этого. А что? Каждый сейчас, как принято, будет ломать другого, ну тогда разбегутся. Да, попадают в разные проблемы, это понятно. Ясно, что это непросто. Пока не находим путь, когда стараемся идти выше, выше каждого из, выше обоих. То, что вы сидите в кругу и обсуждаете во время семинара и не понимаете друг друга, это не имеет значения. Я должен прислушаться к тому, что говорит другой, но для того, чтобы соединиться с ним, а не для того, чтобы его понять полностью. Нет? Насколько за или против, понимаю, не понимаю, не имеет значения. Я стараюсь над этим искать объединение. Там кто-то был, пожалуйста. Да.
Часто вы нам давали пример с резистором, электричеством, что мы должны работать с двумя полюсами. Тут он говорит, работать только с левым немножко, а больше с правым. Так как же тут возникнет равная средняя линия, если я буду работать только с правой?
Не волнуйся, даже если немного с левой линии ты возьмешь, тебе будет достаточно для тебя, для правой, чтобы преодолеть левую.
Возникает состояние, как будто я хочу в кране открыть холодную воду и горячую воду. Если у меня больше горячей, я должен меньше холодной. То есть правая слабее, чем левая или что?
Правая, она не сильная, не слабая. Не существует правой. Если мы пойдем согласно определению, что левая – это эго, которое пробуждается, и ты должен его сократить. После сокращения каким-то образом начать с ней работать, с пониманием и осознанием того, что она мешает, и является лишь помощью от противного. И работа с левой линией очень большая, и правая необходима только для того, чтобы уравновесить левую. И тогда правая растет согласно левой и приобретает формы согласно левой. У правой все еще нет формы. Что такое отдача? Не знаю. Все отдавать. Хорошо относиться. Посылать какие-то открытки симпатичные. Что такое отдача?
Как раз примеры, собрание товарищей, всякие вещи, это я как раз понимаю. А сейчас вы говорите, что у меня вообще нет права, чтобы работать с левой. То есть только полчаса в день максимум я могу работать.
Нет. Я говорю, что полчаса в день левый, то, о чем говорил Бааль Сулам, для того, чтобы выяснить ту левую, над которой ты должны работать оставшиеся 23,5 часа. Если нет левой, тогда не с чем тебе работать. Все начинается с «создал я злое начало». Тогда начинается работать. А до этого мы стремимся к объединению, ко всему остальному, не знаем к чему. Но для того, чтобы пробудилось зло и с ним работать, над ним работать. Да.
Как можно работать с ненавистью, которую мы чувствуем? Человек чувствует относительно товарища. Если практически это чувствую, он говорит, что он должен судить его на чашу заслуг, как я могу судить его? Если я ощущаю чувство в сердце, я не могу сидеть рядом с ним. Я чувствую, что он меня ненавидит и не принимает мою работу. Как я веду себя? Вы сказали несколько дней назад, что нужно все-таки принизить себя, слушать, что тебе говорят. Как работать здесь? Нет товарищей, нет группы. Это то, что я сказал и в начале тоже. Есть Творец. Я первый, я последний. И между первым и последним, между всеми действиями, между каждыми двумя моментами времени, между двумя мыслями, что бы ты ни хотел, где бы ты ни начинал выяснение и не заканчивал его, тебе нужно принимать в расчет, что все это организовано тебе, твое восприятие мира свыше. То есть нет вообще, кроме тебя и Творца, ничего. И то, что он тебе организует такое видение образа людей, товарища, Творец, человечество. Еще там разного рода природа, или материальная природа, или духовная. Это все, потому что у него нет формы, и он должен дать тебе разные впечатления. И в том, что ты будешь соединять их правильно в себе, ты познаешь, кто он. Это называется раскрытие Творца творением в этом мире. То есть мне нужно в любом случае представлять себе, что я нахожусь против него. И каждый, кого я ощущаю как существующего, это нечто, что скрывает от меня Творца, потому что я все еще не могу соотнести образы, действия, происходящие случаи с этим единым источником. Получается, что мы должны всегда производить расчет с Творцом.
Даже когда делаем расчет с Творцом и стараемся увидеть, все-таки над какой точкой надо работать, о чем думать?
Я должен, если даже я стараюсь производить расчет с Творцом, над какой точкой я должен работать? Над тем, чтобы я действительно раскрыл только его. А вся остальная реальность, учитель, товарищи, группы, человечество и вообще весь мир, я видел бы как форму его представления, что если я связан через все эти образы с ним, тогда называется, что я достиг все экраны.
Я должен любить все это представление?
Я должен любить это представление, каждого, кто находится в этом представлении, неважно, это кажется мне хорошим или плохим, потому что все это относительно моих неисправленных свойств. Это вытекает из нет никого, кроме него. Но в конкретной работе, для начинающих и так далее, ну, там говорят менее глобально, менее так. Потому что здесь речь идет о такова реальность, и с ней я работаю. Восприятие реальности, как мы это учим. Что все это бесконечность, все это Творец, все это свет бесконечности. Но с начинающим, если начнешь так говорить, они начнут витать так и не найдут ничего. Поэтому мы говорим с человеком по процессу Пардес.
Но где набраться сил для того, чтобы работать в этом?
Потому что все эти формы, весь мир, который ты видишь и чувствуешь, это прежде всего проекция твоих свойств на высший свет. Нет никого в мире. Есть только Творец, и то, что я вижу, что мои внутренние свойства, так они, как из проектора, как сказать, проецируются на высший свет. Апплицируются. Проекция, короче, изнутри наружу. То, что мы учим в фотографической машине, о которой он пишет, это с одной стороны. С другой стороны, когда я принимаю таким образом реальность, что она вся спроецирована передо мной, хотя находится во мне, мне понятно, что все это он сделал для того, чтобы помочь мне приблизиться к нему. Тоже написано там об этом. Насколько мы удостоились благодарить Творца, что он сделал нам такое подобие, что все наши внутренние свойства находятся вне нас. И таким образом мы можем, как он говорит там это слово, воспринять, раскрыть, почувствовать самого Творца. Потому что у света нет никакого цвета, и за него невозможно никак схватиться. А благодаря тому, что... Благодаря тому, что в нем вдруг есть моя проекция, такая черная, левая, черная, белая, красная, зеленая, разного рода. Я уже начинаю чувствовать вместо высшего света, как семь цветов Зейрампина, допустим. Это уже ува, это уже нечто. Или, как он говорит, бия, да, что это красное, зеленое, черное относительно белого в Ацилуте. Он хочет дать намек на это, как на цвета, но это не цвета на самом деле. А потом буквы еще разного рода, формы всякие, три линии, не три нашей линии, а три оси, оси времени, которые вдруг возникают у меня. В духовном нет времени. Вдруг я действую согласно этому. Все он строит в моей проекции моих внутренних свойств на высший свет. Он добавляет туда и строит там разные свойства, которые не существуют в духовном, но это как он говорит там, это как отец, который строит разные рожи ребенку и таким образом развивает в ребенке разные чувства, ощущения, которые ребенок потом сможет понять. И тогда мы находимся в, как бы во внешнем мире вокруг нас, там где есть множество свойств, большая путаница, множество подробностей, и согласно времени и месту, и разного рода изменениям в том, как мы ощущаем, что мы ощущаем как изменения. И все это, чтобы обучить нас, развить нас, напичкать нас разными ощущениями, сделать у нас внутреннюю калибрацию, чтобы из этого, в общем, мы пришли к свету бесконечности. Потому что сумма всех этих теней, изменений строит во мне до такой степени развитое кли во всей глубине его, и там во внутренних свойствах, всяких таких кавернах внутри, что я всю бесконечность начинаю понимать, в конечном счете я постигаю его. Хочешь прочесть что-то? Нет?
Из предисловия, предисловия книги Зоар.
Ну, прочти.
34 пункт. И все это сделал Творец в нашем мозгу, как шлифованное зеркало, которое показывает, отражает нам все, нам наше лицо. Потому что все, что мы видим вовне нас, не настоящее. И поэтому мы должны благодарить Творца за то, что Он создал в нашем понимании это зеркало для того, чтобы могло отразить все, находящееся вне нас, потому что это дает нам силу понять все в постижении и в понимании, возможность измерить снаружи и изнутри и тому подобное. И более того, это помогло нам для нашего понимания. И еще одна цитата. «И хотя на самом деле мы видим все перед собой, тем не менее любой понимающий человек понимает с точностью, что все это находится лишь в нашей голове. Так и с душами, хотя и кажется, что есть образ дающего снаружи, на самом деле все внутри, и нет ничего снаружи в дающем.
Если мы подходим с этого, с этой точки зрения к каждому выяснению, мы уже находимся в точке истины, не запутаны. Ты уже не пользуешься разного рода цитатами, предположениями, что так сказали, так написано, а это выстраивает тебя. А начиная с этого места, ты начинаешь раскрывать все вещи по отношению к учителю, учебе, группе, группам, миру. И за этим находится Творец. И тогда у тебя будет правильный подход. Да?
Если я настаиваю, стою на такой точке и вижу, что все, по сути, проекция моих собственных свойств на белый свет, почему, к чему нужно стремиться в такую секунду? А дальше что?
Что дальше?
Да, дальше.
Все формы, образы, случаи, все, что перед тобой есть, ты должен к ним относиться так, чтобы они не скрывали тебе источник Творца, который находится за ними, силу, которая находится за ними. То есть, если ты исправишь свое отношение ко всему, как к исходящему от Творца, что приходит к тебе от Него, как от Отца, который строит какое-то страшное лицо перед сыном, чтобы обучить ему чему-то, например, чтобы он не трогал что-то, он говорит, ой-ой-ой. Ребенок боится моего образа, но пока что он обретает правильное отношение к какому-то явлению, чтобы его бояться. То есть ты должен любить отношение Творца и это явление, которому он обучает тебя, и ты должен развить отсюда отношение, что все на благо, добрые творящие добро и так далее, и так далее, относительно всего. И тогда ты видишь, что этот мир становится вместо скрытия раскрытием.
Именно с этой точки я могу, здесь я могу ошибиться, сказать все от Отца, все замечательно.
Ты можешь сказать что, все, что хочешь, но правда ли это? Это есть разница между хасидизмом и каббалой. Или все на благо, и нужно радоваться, и все. Или мы действительно приходим к настоящей радости, и что факт, есть у тебя раскрытие Творца или нет? Раскрываешь ли ты Отца за его игру с тобой? Или ты видишь только игру? И даже игру ты только слышал, что это игра, но ты не чувствуешь ее, не видишь, что это игра. Игру ты видишь, если ты видишь себя и игру, и кто играет. А так ты просто говоришь, потому что так написано. Поэтому потом это от тебя уходит. Проверка простая. Находишься ли ты в этой реальности, что тут есть и ты, и игра, и Творец? Нашел еще что-то?
Да, в продолжении, на 212 странице из «Каббала для начинающих», 13 пункт, 33 пункт вступления к книге Зоар. Подобно отцу, который сокращает себя для того, чтобы показать маленькому своему ребенку доброе лицо, хотя на самом деле он совсем не в таком настроении, а для того, чтобы воспитать сына и для того, чтобы позабавиться с ним. И только после того, как он вырастет и поймет, что все, что делал для него отец, не несло в себе больше, не было по-настоящему, а лишь для того, чтобы позабавиться. Так же и с нами. И хотя все образы, которые в нас, лишь для того, чтобы впечатлились души, на этом заканчиваются, тем не менее, кажется нам, что все подобно Творцу. И это для того, чтобы расширить и увеличить постижение наших душ, и это соответствует цели творения, для того, чтобы насладить их.
И это нужно постичь. Еще, пожалуйста. Стоит. Это фундаментальная вещь.
Это на 1051 странице из трудов Рабаша. Статья, что означает, что Тора — это средняя линия в работе. Человек должен верить, что нет никого, кроме него. То есть Творец вынуждает его выполнять добрые деяния. Но из-за того, что человек все еще недостоин, и того, чтобы понял, что Творец его обязывает, поэтому Творец облачается в облачении из плоти и крови. И кажется, что Творец, не Творец это делает, хотя на самом деле с Ахураем делает это Творец. Это означает, что человек видит людские лица, но должен верить, что за лицами людей находится Творец и выполняет эти действия. То есть, то, что за человеком стоит Творец и вынуждает его выполнять действия, которые желает Творец. Получается, что Творец действует во всем, но человек думает лишь то, что он видит, а не то, во что он должен верить.
И тогда он должен себя правильно поставить. Без нет никого, кроме него, мы не начинаем правильно никакого действия, никакого выяснения. Выстроить себя правильно, это можно только из этой точки. И поэтому, когда уже мы находимся после этого, мы начинаем группу товарищей, обсуждение. Когда мы находимся в обсуждениях, я все время должен представлять себе, поэтому не важно мне, что они говорят. Не то, что не важно, что я даже не слышу. А то, что они говорят, я должен принимать, что это выходит от Творца. Сейчас мне важно видеть группу, как кли, которая находится в совпадении с Высшим Светом. Я прилепляюсь к ним в том, что я не критикую. Критику я делаю на себя. Потому что мне нечем делать критику, если это все представление Творца, моих свойств. Я вижу мои свойства, противоположные мне. Смотри, что происходит. Себя я люблю. Да? Это после разбиения. Есть такое ощущение. Я люблю себя. Для того, чтобы правильно относиться к себе, что происходит, Творец берет все, что есть во мне, и вытаскивает это наружу. Просто вот так наружу. То есть все вещи, которые я люблю в себе, я ненавижу их, когда они находятся снаружи меня. Он дал нам тем самым возможность начать исправлять себя в отношении к миру. Мир — это не мир, это я. В инверсии, в перевернутом виде. И все. Поэтому он говорит, что если бы у нас не было этой картины, мы не могли бы ничего достичь, не понять, почувствовать, постичь. Посмотри, какое воображение у нас есть. Существую я, желание получать мои внутренние свойства, все, от чего я наслаждаюсь, и желание получать вне меня. Проецируется мне в разных внешних видах чужих, далеких от меня, которые я отталкиваю, ненавижу и так далее. И поэтому получается, что люди делают себе самим плохо в плохом отношении друг к другу. Но тут есть все-таки три линии. Мне нужно знать, как правильно относиться к каждому явлению. Потому что я должен пользоваться, и я не должен растаптывать желание получать, стирать его. Я должен работать с ним правильным образом. Поэтому тут есть Тут есть работа просчитанная в том, что я вижу в себе и снаружи. И духовная работа начинается с того, что против каждого желания, которое есть в порцуфе, то есть внутри меня, я беру от него какую-то часть и начинаю работать с ним выше его. То есть, что я уже знаю в соответствии с каждым человеком или каждое неживое растительное животное говорящее, находит это как проекция моего внутреннего свойства. И тогда в отношении к нему, которое я сейчас исправляю, как я исправляю в себе внутри, по сути дела, это желание. Обретаю на него экран, сокращение экрана и отраженный свет. До любви к миру. До вечной любви. Да.
Как бы вы говорили с женщинами о ненависти?
Женщины?
Да, с женщинами. Давали бы вы такое же самое объяснение или какое-то другое?
Нет разницы между мужчинами и женщинами. Нет разницы между мужчинами и женщинами. Вообще. И они тоже относятся к той же работе. Их стиль другой. Восприятие реальности немножко другое. Но это выстраивается в каждой женщине от того, что она слышит те же источники, как каждый из нас находится в восприятии все-таки другое, потому что у него другая точка в сердце, один относится к разуму, один к печени, к сердцу, к разным частям этого тела, как мы себе можем представить, хотя на самом деле это не важно, к какой части. Также и женская часть, мужская часть. Каждый выстраивается согласно своему характеру или природе. Не нужно даже подчеркивать, что это для женщин, а это для мужчин. Во внешней работе нам нужно это подчеркивать, в заповедях, скажем. Женщины избавлены от заповедей, связанных со временем, потому что они занимаются детьми и говорят разные вещи, но это не с этим связано, это согласно духовной природе. Поэтому мы должны объяснять эти вещи только в религии, в иудаизме. Как женщина ведет себя, как мужчина ведет себя. Но что касается духовного, у каждого есть собственные неисправленности, и он должен исправлять их. И нет разницы тут между мужчинами и женщинами. То есть в земном поведении у тебя есть разница, как ведет себя мужчина и женщина. И в материальных обычных вещах, как у нас во всем мире, и в восприятии мужчины и восприятии женщины разные, ощущения мира разные совершенно. И поведение, но в духовном нет. В духовном каждый, согласно своему характеру, идет на исправляет вещи согласно отдаче, и так нужно представлять себе мир, и так продвигаться. Конечно, каждый в собственном стиле, в собственном характере, но разницы нет. Та же самая Тора. Та же Тора. Тут нет у нас, мы не можем написать что-то для женщин, всегда они хотят услышать что-то особое, как женщина, и как женщина. У них есть ощущение, что это как бы не для них. Но это тоже связано с ветвью, корнем. Но разницы нет. Все статьи Рабаша он писал, и мы вначале раздавали женщинам, которые собирались. Мы собирались в четверг, а они, как мне кажется, во вторник или понедельник, наши женщины. И Рабаш писал, вначале я передавал женской группе. И они вначале это проходили. И тогда женщины только слышали это. Я не раздавал всем им. Я давал только один экземпляр, две или три группы, не помню, сколько женских групп. Там было 40-50 женщин. а мужчинам я распечатал каждому. Делал копию. Я говорю тебе, что Рабаш придавал этому важность. Как женщина там, да? Я хотел выяснить по поводу радости. Тут в статье тоже говорилось. Говорит о радости, Рабаш. Мой вопрос. Действительно разница между хасидизмом. Когда я достиг, допустим, нет никого, кроме него, в чем разница между радостью ниже знания и выше знания?
Хасидизм, нынешний, существующий, это то, что осталось от хасидизма Бааль Шем Това и внутренней, духовной, настоящей работы, которую делает каббалист, то, что Бааль Шем Това хотел внедрить в народ. И он достиг больших успехов, ведь покрыл большую территорию с таким подходом хасидизма. Это была, в общем-то, в этом было противостояние между хасидами и литваками. Надо ли давать народу? Пришло ли время народу передать внутреннюю работу? И Бааль Шем Тов, тем, что он распространял не науку Каббала, а так вот, в общем, как относиться к миру, к Творцу, о том, что есть пять миров, что есть управление этим миром, и мы должны чувственно к нему относиться. Он ввел, кроме выполнения заповедей, которое было до этого, в таком, в простом виде, учишь сколько-то листов Талмуда, выполняешь заповеди, 100 заповедей в день, все, тебе обещан будущий мир. Бааль Шем Тов ввел в это дух жизни, он внес чувство. Человек должен исправить сердце. С этого начался хасидизм через его учеников. Он собрал молодых парней и обучал их каббале. Настоящей, чистой каббале, работа Творца. Каббала сама по себе делится, ну, в общем, на две части. Это учеба, изучение строения миров и внутренняя работа человека. В общем-то, это, в конце концов, одно, но мы пока делим это на две. Затем, когда ты входишь в правильном отношении, когда я после Махсома связываю другого, взаимную связь с отдачей, тогда я выстраиваю относительно него парцуф. Как я могу отдавать ему на самом деле с помощью, то есть с помощью и над моим эгоистическим желанием? Тогда выстраивается парцуф души и миры. В общем, появляется лестница, ступени лестницы между мной и всеми остальными. Существует 600 тысяч душ, и между всеми 600 тысячами душ существует линия в отношениях. И как я отношусь с ними, каким темпом, все вместе это моя душа, которая согласно моему успеху связаться со всеми ними, выстраивает как бы душу и уподобляется свету. Тогда я в этом кли ощущаю явление, которое называется общая отдача или творец. Это то, что он им объяснял, он их обучал, и все, что они учились, кроме этого хейдера, там, то, что называется, где они учились, они все были религиозные. После этого он разослал их в самые разные места, в те местечки, где жили евреи, это на территории Украины, России, Польши. И с этого началось действительно большое пробуждение среди евреев, которые получили, ну, какой-то просвет в своей жизни. Мы не просто так все выполняем. Есть в каждом нашем действии, можем в него вложить сердце, отношения. намерения. В то же время Митнагдим действовали наоборот. Они говорили, нет, мы не должны это распространять на народу. Среди них были большие равы, известные каббалисты. И следовали другому подходу, что время еще не пришло. Хотя и хотели это делать, но они боялись, в том числе, что это принесет какие-то негативные явления. И невозможно сказать, ты знаешь, всегда существует средняя линия. Но, тем не менее, то, что сделал Бальшемтов, он сделал очень большие исправления. А затем мы изучаем, что происходит, как обычно, подъем эго, которое с тех пор и растет, и до нынешних дней. Сейчас это эго входит уже в насыщение и начинает как бы закругляться в глобальный эгоизм, в котором мы живем. Поэтому и мир мы видим в глобальной связи, в взаимосвязи. То есть продолжилось нисхождение поколений, и все то пробуждение, которое нес Бальшемтов и первые его ученики, то есть все эти первые адморы, все эти основатели разных видов хасидизма, это и Гур, и Вижниц, Бомов, Лелов, Хаббат, есть много разных. Они все были в постижении. Бааль Сулам пишет о них в предисловии к Талмуде Сити Сферот. Но затем это все спустилось. И из-за них, из-за того, что происходит нисхождение поколений, с этим ничего не поделать, это не остановить. Это продолжается. Это началось еще и до разбиения храма, продолжилось после разбиения храма. А кроме того, начали управлять всем этим делом богатые люди. Из-за того, что все эти каббалисты, учителя, они были бедные, они занимались только этим. И были разные обыватели, которые занимались торговлей и имели деньги, то, по мнению богачей, после учителя, каббалиста, человека в постижении, дело должен был продолжить его сын. Ведь написано же «от отцов к сыновьям». И тогда то, что случилось, случилось. Это начали передавать это по наследству. А Тора по наследству не передается. И в этом видно и истинный хасидизм. И мы видим это и до сегодняшнего дня. От отца к сыну, от сына к внуку. И это уже не имеет отношения к духовному. Не знаю. К династии. Какой-то цепочки поколений. И здесь также произошло и подмена науки Каббала и требований человека быть радостным, потому что радость должна являться следствием добрых деяний, как сказано. То есть, если я постигаю любовь к ближнему, отдачу к ближнему, подъем над самим собой, связь с тем, что вовне и дальше к Творцу, тогда я достигаю радости. Когда высший свет буквально наполняет меня, наполняет, может быть, и это я не понимаю, и все еще не чувствую, но я от этого хочу находиться в радости, от того, что я прихожу, что я движусь навстречу дающему. В то время как народный хасидизм, который появился потом, Он просто большая заповедь быть в радости. На самом деле это большая заповедь быть в радости. И все время стремиться к радости от добрых действий. Ведь добрые деяния — это действие отдачи. Но об этом уже позабыли. Хорошая заповедь, большая заповедь быть в радости, да. И тогда каждый строит из себя радующегося. Конечно, и это хорошо. Лучше, чем чтобы сидели в депрессии. Пусть привыкнут быть радостными от чего? От того, что у них есть, будто бы Тора, выполняет заповеди, есть Рав, есть еще что-то. Но уже нет никакой связи с истиной. Это тоже должно быть, и нельзя над этим смеяться. Мы, кстати, никогда ни над чем не смеемся, все исходит свыше от Творца. Но и это происходит для раскрытия нашей природы. Мы должны пройти и эти этапы, и через них, в том числе, подняться к исправлению. Да, Рай.
Каково должно быть мое правильное отношение к внешнему? Том, как он пишет в статье, что, допустим, я знаю, что товарищ говорит обо мне что-то, я внутри сужу его начавший заслуг и делаю внутреннюю работу, которую я делаю. Но каково мое правильное отношение к этому состоянию во внешнем? Я должен разрешать это, как-то заниматься этим?
Это сложное состояние. Если бы я был бы с товарищем и Творцом, все, что говорит Творец, я его должен расцеловать и стараться, чтобы поцелуй этот был от всего сердца, и пусть делает все, что сделает. Таким образом, я хочу преодолеть веру выше знания, отдачи над получением, и даже если раскрывается что-то плохое, если это идет от Творца, которого я хочу таким образом наполнить, я привношу это все как бы к добру. Но мы не находимся в таких ситуациях. Мы живем в группах и вообще в большом мире. Мое поведение может быть самым святым, но может быть понято совершенно испорченным, в испорченном виде, в испорченных глазах остальных. И с этим я должен считаться. И тогда я, как отец, относительно детей, строя рожицы страшные или забавные, так и я должен поступать. И поэтому не может быть такого вот одностороннего подхода. Но любое отношение должно быть высчитанным, продуманным. Что ты делаешь таким образом с человеком, находящимся напротив тебя? Ты сам относишься к нему как представителю Творца. И ты должен работать относительно него изнутри, ты должен прийти к любви. Точка. Но теперь, как ты относишься к нему во внешнем проявлении? Потому что в его отношении к остальным, от остального, его проявления к остальным, зависит общее исправление. И здесь ты можешь уже строить кислую физиономию относительно его поведения, потому что этим ты помогаешь, по сути, для выяснения и в остальных людях точки истины. Поэтому невозможно сказать, нельзя сказать, что ты должен прощать всем и никого не критиковать. Что ты должен не относиться ни к какому явлению, какого бы ни произошло, ведь все происходит от нет никого, кроме него и тому подобное. Тем более, что мы находимся сейчас в мире, который настолько во всех своих красках и оттенках движется к проявлению единство в очень сложных и запутанных формах. Очень сложных. Да.
Так как я могу знать, что это правильные лица, которые должен правильно реагировать?
Если ты поднимаешься над своим эго и прежде всего определяешь свое собственное отношение к явлению и к Творцу, который несет в себе явление, и находишься с Ним в совершенстве. Теперь ты должен относиться к Нему и как к исправленной части, к этому явлению. Как с Его помощью ты можешь привести еще исправление в мире? И поэтому, если это явление относительно и всех остальных частей душ, то есть относительно и других творений, выглядит таким-то и таким-то образом, ты должен выразить свое мнение. Делать рожицы, как он говорит, как отец относительно ребенка, не оставлять просто без ответа. Но еще раз, это исходя из нейтральной твоей точки эго, ради исправления эго для связи с Творцом. А иначе вообще все эти любое действие будет испорчено. Да, Дани.
Если говорить о радости,
он уже не может говорить.
Мы учимся годами, мы знакомы со всем материалом, пытаемся реализовать это в группе, но в течение длительного периода у нас не получается прийти к радости. Мы думаем об этом, делаем различные действия, но это убегает от нас.
Ну, я не знаю. Что ты хочешь? Снова. Все те явления, которые есть в человеке, приходят так свыше, не дают ему больше, чем то, с чем он может справиться. Есть, конечно, тут и вина группы, и тут его. Также часть... Нет выбора, надо продолжать. Вы в итоге собираетесь жаловаться на Творца. Почему он дает такое управление, видение? То есть почему он так на нас вызывает такие проблемы, такую нагрузку, и мы не можем с этим справиться? Ну так, что ж ты спрашиваешь? Что ты приходишь ко мне с этой претензией? Иди к нему. А, к нему не хотят обращаться. Некому обращаться, как к стенке. Ну что ж поделать. Есть прибор, с помощью которого можно обратиться к Творцу. Называется группа. А, пробовали. Не работает. Сломанный прибор. Вы не умеете пользоваться им, поэтому вы говорите, что он сломан. То же самое я с компьютером. Я на него сержусь. Я просто не умею правильно им пользоваться. Вот это так. Так я сержусь, а потом, ну, выбора нет. Я обращаюсь к тому, кто знает и умеет. Обращаемся. Нас учат, а потом мы должны начать пользоваться. Тут ничего же не поделаешь. Прямы пути Творца. Я не могу учить иначе. Не то, что я так устроен, и мне так удобно. Но так я устроен, и я стараюсь, насколько я понимаю и постигаю, и так это передать. И в той мере, которая максимально позволяет в соответствии с уровнем учеников. И это выверено так, что я не могу даже в это вмешаться. Так это открывают, и зависит это только от учеников. И темп тоже зависит от вас. Все зависит от объединения, от силы соединения. И также посмотри, претензии. Большинство претензий тех, которые уходят, на то, что группа им не дает ничего. Учеба не должна давать ничего. Учеба должна только излучать на группу излучение. Так что вот в этом объединении ты почувствуешь духовные явления. Ты раскрываешь это внутри группы. Смотри, что написано всюду. а то, что не слышали, ну, что тут поделать. Мир развивается. Произошло несколько изменений в группе. Приложили усилия в разных наших действиях. И в пустыне, да и в разных местах. Сейчас открылось чуть-чуть больше. Следующий наш этап — это наладить наши семинары, то есть собрания товарищей более такие сфокусированные, более эффективные, привлечь свет, возвращающий к источнику. Но это должно быть вместе с учебой. Если будут такие, те, кто будут участвовать только в собраниях товарищей, но не будут участвовать на уроках, хоть чуть-чуть, хоть час, не несколько часов, хотя бы час в день, но каждый день, это не поможет. Не поможет им. Потому что это должно быть то, что ты постигаешь. Окружающий свет, который ты постигаешь в учебе, должен светить в процессе объединения в группе. Тогда так мы должны продвигаться. Это следующий этап. Это следующий этап в нашем продвижении. А потом будут другие еще формы. Не то, что Йешиват Хаверим в этом, это последний этап, но вот эта форма, это правильная форма для всего мира. И для детей, и для женщин, и для мужчин, и для 99%, для всех. И это круги внутри кругов, которые так будут присоединяться. И тут будут изменения. То есть после вот этого изменения мы подойдем к следующему изменению. Но будут разные впереди еще. Есть то, что называется круги, и есть прямая линия. Начнем работать в прямой линии, тогда увидим, что такое круги. Да.
Какая разница между ненавистью духовной и ненавистью психологической?
Ненавистью называется то, что я работаю со своим эго по отношению к случайно предоставившимся мне окружению. Ну, не знаю, на работе, дома. Я с ними. Это от Карнеги, это психология. Различные врачи, американские докторы, психологии полов. Ну? Да, от Фрейда и до сегодняшнего. И тоже эта вся психология сегодня уже кончается, и даже 20 лет назад они уже сказали, психологи, что они не понимают. То есть психология существовала очень короткий период, пока человек не начал развиваться как человек в преддверии исправлений. Примерно 150 лет назад практически не было психологии. Психология средних веков, это, животные. Ну, понятно, что есть психология животных. Ты можешь поговорить с хозяином по поводу его животного, он тебе расскажет. Но он понимает это как человек, что происходит там. Это не психология его собаки, это его личная психология, а не то, что есть в собаке. Но сама по себе психология существовала меньше 100 лет. От конца 19 века это параллельно приезду в Израиль, когда начали приезжать в Израиль, и до начала нынешнего кризиса, который символизирует нам то, что мы превратились в круг. То есть было какой-то такой период развития, когда еще человек мог своим разумом, своими эгоистическими материальными чувствами, понять, что происходит с людьми по отношению к обществу, по отношению к себе и так далее. Чуть-чуть. Не источники, не причины глубинные, но так. И тогда то, что Бальсулам говорит о материалистической психологии, так она и родилась из этого. Невозможно сказать, что это неправильно, но весьма и весьма ограничено. И по времени, и по уровню, и также и по, в глубине своей способной исследовать явления. Но когда мир начал замыкаться, становиться глобальным, интегральным, начиная с 90-х годов, и дальше, 90-х годов предыдущего века. И тогда, собственно, психология обанкротилась. Почему они так говорят? Потому что мир вместо линейного такого развития, которое постигает эго, вдруг мир стал круглым, замкнутым. Эго обычное, эгоистическое, индивидуалистическое, не работает, не срабатывает. И тогда все религии, все верования и все методики, все начинает исчезать с горизонта и даже не знает, за что зацепиться. Это обычная психология. При этом наука Каббала не исходит от эго человека относительно его случайной среды, но она позиционирует человека в определенной среде, и вот с помощью этого окружения он может правильно себя позиционировать относительно Творца. То есть окружение как средство для того, чтобы сформировать себя относительно Творца. Это уже духовная психология. Да.
Доброе утро, Раф. Как в группе можно ускорить все состояния, чтобы продвигаться вместе с группой?
Ну, в первую очередь, свое желание. Второе, чтобы пробуждал товарищей, давал им немножечко так жизненный дух, стараться готовить разные действия в группе. Распространение очень эффективно, потому что это внешняя сила, которая на тебя действует. Ты выходишь наружу, ты распространяешь, ты связываешься со многими людьми, ты включаешь в себя их желания, хотя их это и маленькие, ограниченные, материальные желания, но они вместе с тобой поднимаются на твой уровень. Они хотят творожные, молочные продукты, квартиру, ну что там еще, о чем еще люди кричат. Безопасность, воспитание, разные вещи, неважно. Они поднимаются в тебя. Но ты же понимаешь, что все эти вещи зависят от высшей силы. Она делает горькой нашу жизнь для того, чтобы мы взяли эту жизнь и с ней что-то сделали. И поэтому в тебе их желания поднимаются на твой уровень. Это как маленький ребенок, который кричит, это заставляет маму искать, скажем, денег, готовить ему что-то, кормить его, а он только кричит. Так и мы. Принимаем их крики, у нас это поднимается на совсем иной уровень и заставляет нас производить духовный анализ. Поэтому, конечно, очень стоит заниматься распространением. Для нас это эффективно и важно. Мы так понимаем, что мы как группа, форма, когда мы воспринимаем их желания, мы так можем подняться. Начинай будить их. Будить их, возбуждая их к этому. Ты спрашиваешь, как можно ускорить развитие группы. И также связываться с другими группами, проникаться с ними в общей работе. Да. Ага, ты уже здесь? Я же видел тебя во многих местах.
Если все, что мы воспринимаем вне себя, все внешнее, на самом деле внутреннее. И мы ненавидим то, что мы должны исправить. Так что же мы говорим о том, что необходимо любить то, что вне себя? Это я люблю самого себя?
Когда ты любишь... А, я люблю наслаждение. Я смотрю на маленького ребенка. Ага, он мне доставляет наслаждение. Смотрю на красивую женщину. Наслаждаюсь. Дышу или там... Скажу, ага, вижу вкусную еду. Наслаждение. Все. А чем я могу насладиться? Чем бы я мог насладиться? То, что несет мне наслаждение, я это люблю, и я к этому тянусь. Я хочу приблизиться. Это все мое эго. Не более того. Почему это препятствие? Нет, это помощь от противного. Наоборот, это может быть скачок. Это не важно. Я смотрю на твоего соседа, я наслаждаюсь, а, получаю удовольствие. У него такое лицо такое, кругленькое такое. А? Ты что это, лицо-то закрыл? Смотрю на тебя, совсем мне не нравится, наоборот, отвратительно. Но я должен с помощью этого же подняться. Это называется работа с эго. И неважно, чувствую ли я хорошо или плохо, но подняться над ощущением к цели. Потому что то, что хорошо, то, что как бы благодаря его лицу, это благодаря моему эго. Я и над этим должен подняться. И то, что плохо я себя чувствую благодаря твоей физиономии, я тоже чувствую в эго. Над этим я тоже должен подняться. Поэтому человек должен благодарить и за зло, как и за добро. Да, конечно же, даже больше. Потому что зло... Твое эго не идет вместе с наслаждением. Оно помогает тебе отдалиться от зла. А, не хочу видеть эту физиономию. Эго вот так хочет сказать. И тогда мне легче. Поэтому все образы, все случаи, все то, что мы видим негативное в мире, находимся в отчаянии, в отторжении, в ненависти, в равнодушии. Это помогает нам как раз справиться и подняться. Если бы мы видели мир полным наслаждения, горе нам. Мы бы никогда не смогли из этого выйти. Так скажи больше. Спасибо за плохое. Мы продолжим в чем-то. Угу. Ну да.
Когда мы смотрим на действительность через призму группы, каково правильно, должно быть правильное отношение? Каким должно быть отношение?
Отношение к чему? Отношение должно быть как добрый, несущий добро, источник. И нынешняя реальность тебе скрывает это. И это как раз показывает тебе в этом те черные пятна, который ты должен исправить. Есть у меня очки. Эти очки испорчены. Здесь тут разбито, здесь черное пятно, здесь еще что-то. И так я вместо света вижу разные... разные, я не знаю, что-то неправильное. Какие-то образы, какие-то состояния. Я должен исправить эти очки. Если я так отношусь к реальности вокруг меня, действительности, тогда все исправления во мне? Да.
В начале урока, во время подготовки, вы сказали, что прежде всего надо на все смотреть через призму группы и вот так относиться к действительности.
Правильно.
Происходит ли это в виде, через объединение, смотрю ли я на это или не через объединение? Так вот, каким же должно быть правильное отношение?
Группа – это инструмент, с помощью которого я направляю себя, выстраиваю правильный фокус по отношению к Творцу. Это как в линзе в фотоаппарате. Ты настраиваешь, вращаешь, пока не становится четкой картинка перед тобой. Так вот, группа, пока ты поворачиваешь ее так, что ты видишь группу в том, что она средство, прибор отдачи, источник любви. Нет различия ни между кем. Нет двух-трех там образов. Ты все правильно это сделал, и у тебя есть только одно. Любовь, объединение, поручительство полное. И если так, то за этим ты видишь Творца. Это очень похоже, ну, я не знаю, сейчас в новых фотокамерах, ну, раньше надо было там, ты вращаешь объектив, поворачиваешь, и ты потом все там накладываешь, одно на другое, соединяешь, да.
Когда мы смотрим на мир через вот этот объектив,
мир тоже должен так выглядеть. Мир должен выглядеть как театр, который устроил нам Творец, и ты через группу приходишь к состоянию, когда ты видишь весь этот спектакль и театр, и то, как режиссер, да, то есть что режиссер делает с каждым героем, с каждым актером.
Передо мной мир, я вижу в нем войны. Я вижу группу, она не в порядке. Я должен поставить группу перед миром, и вот так на это смотреть.
Это не важно, что происходит в мире, ну, по правде говоря. Войны, что-то легкое, хорошее, что-то плохое, приятное или менее приятное. Это все зависит от того, какие исправления ты должен пройти. Так вот, если... Поэтому мир так и выглядит. То есть мир сейчас в преддверии войны, это значит, что твои дефекты такие, что это то, что ты должен сейчас видеть. У мира нет своей формы. Да. Но я не хочу говорить таким образом, потому что для этого надо уже немножечко чувствовать истинную реальность. А иначе так, просто так, путаница и... Время жалко. В направлении восприятия реальности больше не стоит нам продвигаться. Нам достаточно одной фразы. Через группу к Творцу, и группа — это то самое место, где ты настраиваешь фокус... И ты себя как раз калибруешь таки в направлении Творца. Творец непонятен, не постигается, но когда ты все это правильно делаешь в группе, ты приходишь в то же место, и там обнаруживаешь Творца. У тебя нет другого места для его раскрытия. Да.
Этот фокус в группе, направление объектива, какое оно должно быть?
Зависит, насколько ты вкладываешь в группу, насколько ты соединен с товарищами, насколько ты пробуждаешь их, и вместе с ними приходишь к объединению, к поручительству, несмотря на то, что все разные, и даже находятся в разных, я не знаю, спорах, и неважно что. Чем больше раскрывается несогласие, это все от Творца. Но насколько вы хотите объединиться поверх этого, это вы, творение. Да.
Еще раз, относительно этой точки. То, что мы хотим объединиться. Когда мы хотим объединиться, мы становимся творениями?
Да.
А когда мы все объединены, то это Творец?
Да. Что вам надо делать? Просить, насколько более, ну, не знаю, ну, как это сказать, сильно, ну, эффективно, чтобы пришел свет и вас исправил. После того, как я покричал, я могу посидеть тихо. Действие света должно прийти. Нет, не то, что я прекращаю, на самом деле. Но есть тут две вещи. Мое действие относительно Творца максимально активное, по максимуму обязующее его исправить меня, а исправление, которое приходит, действует во мне без моего осознания. Я чувствую только результаты. Я к Нему с требованием, и мое требование в том, чтобы мы как можно больше были бы объединенными, то есть насколько мы больше захотели объединиться, быть как один, и попросить у Него быть как одно, и все. Действие по исправлению — это уже не мое. Это мат, который опускается и исправляет. Да. То есть, это значит, наше действие — это активная просьба, реализация — пассивная. Да.
Наше единственное действие — это вот эта просьба?
Да, кроме просьбы нет больше ничего.
Все, что мы делаем, это для того, чтобы привести нас к этой просьбе?
Да. А ты через секунду забудешь. Но кроме этого нет ничего, на самом деле. Надо прийти только к этой точке. Моти?
Это требование, о котором столько говорится. Есть столько много статей о группе. Но нигде не объясняется, как произвести это требование. У нас нет материала об этом.
Запиши это, пожалуйста, как тему для семинара. Потом передай мне это. Мы подумаем, как это все сделать. И это то, что я еще хочу добавить. Все то, что вы хотите выяснить, и не можете, не получается, что-то не складывается, или просто хотите быть уверены, что это правильно, выясняйте вот внутри такого соединения на семинаре. Гарантированно, что вы достигнете чего-то хорошего. Потому что вы возбуждаете свет, нечто, общее место между вами, и там вы получите ответ, и ответ это будет не от меня, а это будет как... Вот от того, что вы соединились между собой, это будет ответ от вас, и оно уже не пропадет. Останется в ощущении объединения у всех. Стоит таким образом прояснить все. Поэтому мы хотим, чтобы и дети учились таким образом. Поэтому и учились когда-то так. Ведь таким образом учились. Сидел Раби Акива на камешке под деревом и учил своих учеников. Все сидя в кругу и говорили между собой, как вот написано в Зоре, Раби Шимон, Раби Йоси, Раби Хия. И таким вот образом. Не просто разговаривали, но образуя взаимосвязи, добавляя контакты, связи, объединения. И тогда таким образом было раскрытие Зор, которые потом записали. Они записали то, что постигли в объединении между собой, в центре группы, после того, как постигли ненависть, и справляясь каждый раз с новой ненавистью, то, что они постигли, записали, получился Зоар. Вот это так. Семинар. Если потом мы придем к учебе таким образом, это не надо сидеть обязательно кругом, как что мы так даже сидим. Но это пока для того, чтобы как-то продемонстрировать круг, близость, сидим вместе, кроме нас не существует никого. Это в силу, для новичков. Но это можно делать. Это что, обязательно должно быть вокруг круглого стола? Или что-то такое? Да нет. Потом, когда ты правильно представляешь, правильно чувствуешь центр группы, круг между вами, во внутреннем ощущении, вы можете сидеть в тысячи километрах друг от друга. Да, что тебе дали нам прочитать?
Рамхаль пишет так. Раби Шимон бар Йохай открывал тайны Торы, а остальные слушали его и находились в объединении с ним. каждый следовал своему пути, так как каждый дает свое учение, а Творец их объединяет. Так делал Рабби Шимон бар Йохай, когда он писал книгу, которая состоит из высказываний всех тех, кто у него учился. Каждое сочинение говорит о частных вещах, а из этого, из объединения их, получается Тора.
Так они писали. Невозможно раскрыть что-то, если не таким вот образом. У каждого каббалиста была маленькая группа, и там это так и происходило. Только через объединение. Личное продвижение — это так называемые иерусалимские каббалисты, которые только чисто поверхностно знают, что написано в книгах. Да.
Как семинар продвинет нас к просьбе?
Семинар научит тебя тому, что то, что ты должен делать по жизни, это найти внутреннее соединение с твоими товарищами. А это части твоей души. И душа должна включить в себя хоть как минимум 10 частей. И поэтому мы берем 10 товарищей, скажем, ну, можно чуть больше. Даже если будет чуть меньше, тоже не страшно. Но скажем, что это... Ну, пусть будет так, и материальное тоже тождество. И стараются построить внутри вот этого, вот этой среды объединения. Объединение — это уже духовная сила, в которой мы раскрываем духовные явления. Так вот, семинар должен быть параллелен нашей учебе. Если будем учиться сильно, мы почувствуем, что надо, может быть, семинар дважды в неделю. Если будем учиться еще сильнее, мы почувствуем, что каждый наш урок должен быть тоже семинаром. И весь анализ, неважно, что я читаю, статью, ТАСС, неважно что, должно быть только в кругу, когда мы сначала настраиваем намерение относительно центра круга, нашей общей силы, а потом мы начинаем учиться. Придем к этому с Божьей помощью. Да.
Что значит учиться сильно?
Сильно – это значит, что мы захотим постичь в объединении между нами, в поручительстве между нами, постичь высшую силу, отдачу и любовь. Это называется высшая сила.
И семинар выстроит нас необходимость в просьбе?
Семинар не построит нас ничего, но свет, возвращающий к источнику, который мы будем привлекать с помощью наших усилий, построит в нас все. Мы сами не способны построить ничего, как только начать чисто механически.
Я должен подготовить себя таким образом, что я прихожу на встречу со светом?
Да, когда ты приходишь на встречу с товарищами, при общем усилии вызвать свет, возвращаясь к источнику. Ты приходишь и говоришь Творцу, ты видишь, мы хотим соединить наше лего или нашу мозаику, пазл. Мы хотим все это сложить, но никто не умеет поставить себя в правильное место, на свое место. Представляешь, вот эти отдельные части, и ничего не складывается. Что делать? И тогда ты кричишь, я должен, я хочу быть соединенным. Что делать? Помоги нам. Тогда приходит свет и производит вот это объединение. Потому что значит быть соединенным? В взаимной работе, во взаимности, во взаимном поручительстве. Вот когда с таким подходом вы подходите с помощью поручительства, вы можете доставить наслаждение Творцу. Исраэль, Тор и Творец, одно целое. Все начинается и заканчивается вот в таком вот объединении. Да.
Собрание товарищей и семинар — это то же самое?
Собрание товарищей и семинар — это то же самое, надо только немножечко расширить.
Вы сказали, что я могу выяснить все вещи на семинаре?
И на собрании товарищей мы тоже выясняем.
Но ведь написано, что на собрании товарищей я не должен касаться левой линии.
На собрании товарищей тоже. мы должны говорить о величии товарищей, о величии группы, о ничтожности желания получать, чего мы добиваемся с помощью группы. Это темы собрания товарищей, когда мы сидим и обсуждаем наше духовное продвижение.
Только о продвижении. Если у меня есть какие-то проблемы, то я их не выясняю на семинаре.
А какие есть общие проблемы, кроме духовного продвижения? Ну, о чем ты? Да нет, нету, поверь мне. Только у тебя есть духовная проблема. Все остальные, ты все равно их не сможешь их решить. Мне кажется, у тебя уже все-таки у тебя есть опыт. И все, что ты пытался решить, у тебя не получилось. А если у тебя что-то получалось, так другое что-то наваливалось. Казалось, может быть, чтобы нет никакой связи, но связь есть. Все наши проблемы от того, чтобы привести нас к объединению.
Но можно обсуждать проблемы объединения?
Проблемы объединения мы обсуждаем внутри группы. Да, это можно. Конечно же. Поэтому я просил, и снова я обращаюсь. Давайте мне, действительно, мне лично, все те проблемы, вопросы, требования, когда вы думаете, что их можно выяснить на семинаре. И мы, собственно, создадим список тем, потому что семинары должны исходить очень так организованным. То есть все должно быть так поступенчато. От легкого, общего, к более высоким, более частным и более глубоким. Также и в соответствии со самой темой, и также и требованием к свету, возвращающему к источнику, более, ну, я не знаю, как сказать, более так упорядоченному.
Получается, что семинар – это нетто духовная работа?
Да, семинар – это в чистом виде духовная работа. Нет у тебя другого такого места, где ты находишься перед Творцом с правильным требованием, как на собрании товарищей, или называй это семинаром. Или если ты учебу свою тоже превращаешь в этот же статус.
Да, но когда ты сидишь с товарищами, это более чувственно.
Ну, когда я сижу вместе с учусь вместе с товарищами, неважно, что это, ТАСС, письма, статью, я нахожусь вместе с ними в духовной работе. Я хочу почувствовать их вместе, как вот мы сейчас читали о группе Раби Шимона. И то, что я изучаю, я чувствую, постигаю, не постигаю, но за счет объединения между нами. Как создать правильную связь для того, чтобы то, что мы изучаем, чтобы мы это постигли. Как он говорит в пункте 155-м, в предисловии к учению «Десяти сферот», что через стремление постичь то, что изучаешь, постичь это значит раскрыть в центре группы, в том объединении между нами по закону подобия свойств. Это то, что я должен сделать, и так мы учимся, а иначе это не называется изучением Торы. Значит, называется так просто наука. Да, Юна.
Материальные проблемы и общинные. Это тоже стоит выяснять на семинаре?
Нет, нет. На семинаре мы не изучаем ничего, как только постижение через объединение. Потому что все остальные проблемы являются составляющими, то есть частями, составляющими духовную проблему. Духовное разделяется и показывает тебе много-много-много всяких, не знаю, отбросов в нашем мире. И если ты начинаешь собирать это все для исправления, все это исчезает. Нет у тебя заповеди исправить, я не знаю, доллар или шекель, или что-то, проблема в семье. Это не поможет. Мир ведет себя по своим законам. Исправить только за счет притяжения света. А свет знает, что исправить или что нет. Ты почувствуешь из притяжения света на данный момент что-то, может быть, что-то хорошо, а завтра будет хуже. И надо работать больше. И в мире то же самое. Ты не можешь задавать, это будет лучше, хуже, это будет выглядеть так или иначе. Может быть, выглядеть будет еще больше беспорядок, чем вчера. Это значит, что надо будет продолжать исправлять. Но снова, если ты видишь это только правильно, через центр группы, то тогда ты понимаешь, что так надо продвигаться. Вера выше знания. И как свет делает то, что он должен сделать для исправления по этим ступеням, возвращаясь к бесконечности, так он будет делать это у тебя и в семье, и в твоих заработках. И совсем не значит, что ты, у тебя будет что-то хорошее завтра. Никто тебе этого не обещал. Потому что, как мы изучаем, управление Творца является управлением целенаправленным. Помнишь статья «Суть науки», «Каббала», «Суть религии» ее суть. И те состояния, которые ты проходишь, ты не видишь в этом никакой несправедливости, никакой прямой связи. Но ты должен видеть все время конец. Что называется, мудрец видит результат, рождающийся. Но я хочу, чтобы он нашел все-таки. Потому что первоисточник – это важно. Но управление Творца является управлением целенаправленным, не считаясь со всеми промежуточными состояниями. Страница 399. Суть религии. Религия и ее суть. Совершенно очевидно, что управление Творцом, той действительностью, которую он сотворил, это не что иное, как целенаправленное управление. И надо брать в расчет этапы продвижения. Более того, цель нас обманывать и оторвать нас от иллюзии понимания. И всегда мы будем видеть все наоборот по отношению к конечному результату.
Только сила группы может помочь остаться в пути. Я говорю вам, поэтому есть различные претензии, говорят, что все убегают. Только сила группы может удержать. Потому что ты каждый раз раскрываешь, что нет справедливости, нет прямоты, честности. Там хасиды эти в чем-то преуспевают, те занимаются йогой, эти курят наргилу, кто-то религией. Каждый каким-то образом подслащает свое существование. И так мы изо дня в день продвигаемся к чему? К бедам, которые раскрываются. Если ты не смотришь через центр группы, через объединение, тогда об этом сказано, что ты смотришь на эти все беды, и они превращаются в море костей.
Здравствуйте, Раф.
Откуда ты?
Я с Галилеи. Я из Галилеи.
А, из группы Галилеи?
Я уже 4 года виртуальным образом учусь. Говорят, что не слышно.
Но он деликатный, не такой, как вы. Новенький, стесняется. Посмотрите на него через месяц, насколько он изменится. Кричи, они иначе не понимают.
Мы виртуальная группа, и уже проводим и семинары, и такие заседания, и читаем статьи Рабаша. Прежде, даже раньше, чем еще вообще вот началась эта мода на семинары. И да, хотя это и через экран, и через компьютер, есть очень сильное ощущение объединения. Нет расстояния. Мне даже не надо видеть лицо человека. Я просто его слышу или пишу. Я чувствую это очень сильно. У нас есть очень много товарищей, которых участвуют и в физических группах. Одно не мешает другому. И мы проводим таким же образом и читая Рабаша, и собрание товарищей, и семинары. То есть у нас постоянно получается такое собрание товарищей, Шватхаварим. Тот, кто сейчас в последнее время подключается, может почувствовать это. 2-3 раза в неделю мы проводим это как семинар, это очень сильно. Так вот, мы решили, что наше направление виртуальной группы создать такое мировое объединение, объединение между группами уже на духовном уровне и на виртуальном уровне, и продолжить так, как мы должны почувствовать друг друга, несмотря на расстояние.
Ну, я надеюсь, что это так и будет на семинаре.
И израильская группа, и мировая. У нас есть товарищи из Соединенных Штатов, и в медики, и в Мексике, и Багдад даже. Так мы хотели. То есть мы все время думаем об этом. Мы как мы должны все это сделать? Мы видим вообще огромный успех.
Виртуальная группа, да?
Виртуальная.
А у нас нет этого, да?
Ну, есть на сайте Бней Барух есть форум.
Я в этом ничего не понимаю. Это относится к связи между товарищами, я ее не касаюсь. Но если у вас есть какая-то программа, которая позволяет вам с легкостью связаться друг с другом, расскажите нашим ребятам и попытайтесь сделать ее более доступной для всех, для широких слоев. И мы тогда используем ее и в ближайшее воскресенье, даже уже завтра. Нет проблемы. Да, Эрес.
Вчера во время трапезы вы попросили, чтобы мы семинар провели на природе, а не здесь.
Я чувствую, что если мы изменим место, на крыше это большой шум и жара, это проблема. Хотя я не знаю, есть ли какой-то выход, если мы хотим что-то провести уже завтра. Делать трансляцию с крыши это можно, я не знаю. Мы не будем видеть группы. Почему? Нельзя вытащить какой-то экран? Что?
На крыше можно.
На крыше. Но если вы хотите так это сделать, или пока что это сделаем здесь, я не знаю. Мне на самом деле форма не мешает. С моей стороны, но для людей, которые участвуют в обсуждении, это важно, я думаю. Может быть, мы возьмем один стол, здесь 5 человек, и там 5 человек, и так будут сидеть, 5 против 5, как будто бы это круглый стол, как будто бы это круглый.
Можно вытащить столы.
Можно и вытащить столы. Но Дион говорит, что это займет...
Можно не убирать столы, можно вот так сажать 5 перед 5 напротив 5.
Ну, сделайте 5. Так, вы определяете. Я только дал такой совет, который, может быть, немножечко повлияет на наш дух. Даст возможность выйти из этих стен, они давят, я чувствую, что они давят. Вот и все. Но на самом деле мне все равно, где сидеть. В пещере или здесь. Может быть, когда-нибудь найдем какую-нибудь пещеру. Такую, чтобы можно было туда внести освещение и камеры. Да, господин.
Когда я смотрю сквозь призмы группы, то я вижу объединение товарищами. И объединение товарищей, это значит, что я прилепляюсь к правой линии. Я не понимаю.
Успокойся. Смотри, правая линия, то, что ты сказал, это тяжелая работа. Это пока что не для нас. Не дели это на правое и левое. Эго и над эго, этого достаточно. Работать в равновесии между правой линией и левой, прийти к средней линии, так как мы это объясняем. Это только теоретическое объяснение. Мы еще пока что не касаемся этого. Это уже реальные практические действия. Мы не должны путать сами себя. То, что Рабаш пишет, он пишет это для разных людей, для тех, которые находятся на разных уровнях. Я должен сейчас прийти только к одной вещи. Найти объединение в центре группы. Это взаимное объединение, которое называется поручительством, нашей взаимной силой, которая поможет нам объединиться вместе, где каждый помогает друг другу объединиться, и мы все друг другу. И в этом мы раскроем, насколько мы не в состоянии объединиться. Потому что работа состоит не в том, чтобы исправить себя, а в том, чтобы прийти к подъему ман, чтобы Высший Свет исправил нас. Поэтому правильным результатом правильного объединения будет, насколько мы не можем, не в состоянии. Момент перед побегом, как говорится, когда говорится, что люди убегают. Да, действительно, они должны понять, что вот это вот желаемое и хорошее состояние. Ненависть, гора ненависти, Синайская гора, и вместе с тем поручительство над всем, что мы хотим прийти к нему, но не в состоянии. И тогда мы нуждаемся в даровании Торы. Да.
Когда я смотрю через призму группы, получается, что есть только я и Творец?
Ты соединяешься. Если ты смотришь через призму группы, на кого ты смотришь, с кем ты соединяешься? Ты хочешь соединиться с общей силой группы, в которой ты раскрываешь Творца. Внутри нее. Если ты сидишь с товарищами вместе и пытаешься быть с ними действительно в едином сердце, ты раскрываешь, что есть общее ощущение, такое, что оно не относится никому по отдельности, а является самостоятельным созданием, которое родилось из взаимного усилия. И внутри этого взаимного усилия, внутри этого особого ощущения, необходимо раскрыть его корень, и это Творец. Да. Тебя не слышно. Встань и кричи громко.
Вопрос от товарища из израильского Кли. В воскресенье у них есть действие по распространению, раздача флаерсов. И спрашивают, что важнее, быть на семинаре или раздаче флаерсов?
Участвовать в семинаре. Это важнее. От внутреннего к внешнему переходить. От внутреннего к внешнему. Нечего делать. Пусть попытаются сделать это сегодня вечером, или сделать это в понедельник, или еще когда-нибудь. Или, может быть, найдутся такие товарищи, которые могут делать это утром.
Но только одна группа, это Хадеров. Хадеров дает лекцию. Там очень важно раздать флаерсы для вашей лекции. Нет, говорится о Тель-Авиве, совсем о других вещах.
Ну, надо попытаться сделать это другими силами. Но вот эти вот полтора часа семинара, я не рекомендую никому терять, пропускать. Ты просто убегаешь от центра общего усилия, в котором, в конце концов, мы постигаем желаемое.
Вопрос, то, что касается воскресения. Мы в Галилее, это то, что мы делаем каждую неделю. У нас это связано с воспитанием детей.
А что было до сих пор? Ты не участвовал с нами в собрании товарищей?
Неделя да, неделя нет.
Мы не можем это изменить. Мы зависим от мирового клея. У них это выходной день, мы не можем ничего изменить. К сожалению, нам нечего делать. Вы, в соответствии с ощущением того, что вам важно, делайте, что хотите. Я определил приоритеты, порядок приоритетов, и не в силах мы их это изменить.
Что такое центр группы? Это непонятно.
Центры группы — это общая сила, которая рождается с помощью объединения, поручительства, в котором мы чувствуем себя как объединенные в единое целое. Это называется центром. Центром называется центральная точка, которая не относится ни к чему, что вокруг нее, она является центром.
Ну вот, я хочу выяснить для себя. Все, что вы сказали, у меня нет для этого клея. Как понять?
Ты должен это почувствовать. У меня нет возможности тебе это объяснить. Точка. В математике хорошо объясняют, что такое точка. Точкой называется сила, замкнутая на саму себя. Точка. Ты тоже говоришь, точка, все, готово. Некуда тут отсюда выходить. Вот это существует само по себе, внутри себя. Что мы хотим тут этим сказать? Когда мы соединяемся с помощью различных усилий, которые стремятся к центру группы, там мы создаем... Она не существует. Мы ее создаем. Точку объединения, каплю объединения, как мы говорим. И в этой капле объединения мы раскрываем Творца. Откуда нисходит эта капля? Сверху, от Рожды Ариханпин, там раскрывается ее источник.
Если я прошу что-то, то я чувствую что-то. А если я не чувствую этого, я не могу стремиться к этому.
Да, представь, насколько человек играется, пытается, свет влияет на него и дает ему это ощущение, как детям. Да.
Вы в последнее время еще говорите, что человек должен работать перед центром группы. Это главная работа.
Да. Центр — это объединение.
Каждый представляет это по-своему.
Ну, объединение, ну... Объединение над всеми отдалениями, всеми отторжениями.
Так как вот из того, что каждый представляет себе по-разному, представить себе центр?
Не знаю. Завтра ты будешь сидеть на семинаре и попытайся понять это от товарищей из вашего обсуждения. Передай мне эту тему. Может быть, мы проведем на нее семинар. Да, это очень важная тема. Что такое центр группы? Что такое то самое место соединения, которое мы создаем? Что мы ждем, что там раскроется? И так далее. Да, ты прав. Тема... Очень важно ее выяснить.
Я хотел бы спросить. Вот деятельность в группе, Путин... Есть разные ведь ходы, важность цели, важность товарищей, объединения, разные действия, мероприятия. Есть свет, эго, которое растет, подъем над эго, колесо, которое вращается, недостаток, наполнение. С другой стороны, есть товарищи, которые тоже... оставляют, теряют вкус. Что же держит человека вот в этом колесе активности и деятельности?
Как прийти к концу пути, я еще не знаю, я не дошел до конца. Как сказано, не верь себе до самой смерти, до конца исправления. И поэтому... Нет более мудрого, чем опытный. О следующем моменте невозможно расписаться. Но в каждый момент ты должен заключать союз. в отношении следующего момента. Подписывать договор, что вот я плачу столько-то и столько-то, и за это получаю такую-то и такую-то поддержку, как это мы делаем в больничной кассе. Каждый месяц мы платим 200 шекелей, и если, не дай Бог, мне что-то нужно, ко мне приходят и мне помогают. Дают мне лекарства, оказывают лечение и так далее. Я знаю, что, может быть, я не буду в состоянии обеспечивать себя. Я сейчас с самого начала заранее отделяю еще 200 шекелей в месяц, и от этого у меня есть пенсионный фонд. И так далее, то же самое с группой, то же самое. Тебе необходимо все время поддерживать их своим усилием, и тогда это возвращается к тебе. Возвращается в физической форме, что они должны действовать, если ты падаешь, они должны прийти и действительно попытаться поднять тебя. И в духовной форме, если ты вкладываешь в них, то это возвращается к тебе в духовной форме, даже если они физически тебе ничего и не делают. Я вложил очень много силы в распространение, в прием новых людей, в то, что я даю лекции. Напечатал издал 3 книги в 83-м году. Они вышли в свет. Ну и кроме этого, я занимался, ухаживал за своим учителем, я обслуживал, насколько это возможно, группу физически. Делал различные подготовки физически. Духовно были разные проблемы, неважно сейчас. Но насколько я мог, я вкладывал. Я привел очень много новых людей. Все? Поэтому я думаю, что все это, кроме характера, потому что хотя я на самом деле очень упрямый, целеустремленный, очень сильно страдал от отсутствия цели, и поэтому я не убежал до сих пор. Все? Что я делаю на завтра? У меня есть распорядок дня, расписанный на месяц вперед, и я каждый день заполняю это изо дня в день и действую только в соответствии с распорядком. Там расписаны уроки, лекции, съемки, блог, все вещи, которые все время связывают меня с материалом. Я не могу позволить себе действовать в соответствии с настроением. Я обязан подниматься. Хотя бывают такие состояния, когда это очень тяжело, действительно. Но механически, если ты обустраиваешь себе свою жизнь, что вот ты обязан это делать в соответствии с временем. Мужчина – это тот, который действует таким вот образом. Ты обязан преодолевать. Я думал, мы еще что-нибудь поучим. Талмуд и Сферот, мы уже не успеем. Ребята, откажитесь от вопросов. У тебя есть что-то особое? Спроси, но, может быть, я тебе не отвечу. Ну, спроси быстро.
Вы сказали, что у вас такая есть целенаправленность, целеустремленность, что вы очень страдали, когда нет цели.
Разумеется. Как без желания ты удержишься в пути? Разумеется. До 33 лет, пока я не нашел Рабаша, я прошел очень много людей, искал в науке, везде, но серьезным образом. В религии, в Каббале, в различных формах, различными путями я искал смысл жизни. Для чего мне стоит жить? В чем секрет жизни? И очень страдал, пока не нашел. От того, что не нашел. Потому что без этого действительно жить не стоит. Настолько вот не стоит жить. Для чего? Каков результат всего этого? Просто так есть и выдавать из себя мусор? Жить как животное? Для чего? Сколько минут в день ты рад по сравнению с тем, сколько ты страдаешь и грустишь? Если ты сделаешь расчет, ты увидишь, что и жить не стоит. Что тебя удерживает? Страх перед смертью? Так что же тогда эта жизнь? Ты хочешь продолжать ее до бесконечности? Судя по твоей физиономии, я не вижу, что ты доволен жизнью. Я был очень рациональным, нечувствительным, не сентиментальным. Я хотел знать, осознать, понять, раскрыть, что не может быть, чтобы у этой жизни не было особой высокой причины. Не может быть, чтобы мы жили просто как животные, без всякой пользы. И поэтому я искал. Это внутренняя точка. Но я не убегал от нее в какие-то наркотики, в какое-то успокоение, в различные верования, религии. Ничего. Я хотел знать, потому что этот вопрос — это важный вопрос. Для чего ты живешь? Конечно, ты наполняешь жизнь чем-то, но вопрос, к чему ты приходишь. И вообще, весь этот процесс, можно ли управлять им? Если человек не заботится об этом, так для чего ему продвигаться? Если так, так иди и прожигай жизнь. У меня была возможность прожигать жизнь. Были такие возможности, что здесь ни у кого таких возможностей нет. У меня не было нехватки ни в чем в материальном. Наоборот, есть все, что хочешь. Но это не считается, если у тебя есть такой вопрос, и ты не находишь ответа.
В этом как раз вопрос. То, о чем вы рассказывали, я вижу, что у меня тоже сам происходило. Но вот эта вот забота о важности цели, как вы вот описали, что вы искали. Но есть... Как вот это сохранить, вот это волнение и заботу? Ведь в этом все. Важность цели. Если у меня есть это волнение, забота, у меня есть силы, но, может быть, что-то поменялось в том процессе, который мы проходим. Но я чувствую, что это важность сохранить это.
Проблема, что после того, как ты приходишь к решению, к тому, чтобы выслушать решение, а решение против твоей природы, а ты говоришь, нет, только не это. Здесь ты уже начинаешь убегать. Я думал, что мне надо кому-то дать в морду, чтобы что-то, чего-то добиться, вот так вот силой. Я пойду, я за это зубами удержусь. Я должен укусить сам себя, я должен ударить сам себя. А почему ты раньше этого мне не говорил? В этом все дело. Поэтому люди убегают.
Хотя и понимают, что в этом этот момент.
Понимают, что в этом все дело, и не в состоянии продолжать. Потому что эта точка находится выше смерти, выше нашей смерти. Тебе необходимо умертвить себя. Зависть, ненависть, власть, почести, все вот эти вот стремления ты должен умертвить. Ты знаешь, что это такое? Это невозможно. И здесь ты приходишь к еще одной точке. От тебя не требуют, чтобы ты это делал. Высший свет тебе это сделает. Но для этого я должен быть связан с Высшим Светом, с Творцом, пригибать себя. Тут, короче говоря, есть очень много точек для того, чтобы склонить себя. И если бы это было в такой форме эгоистической, чтобы я мог добиться силой цели, очень много людей побежало бы за этим. Проблема в том, что ты должен бежать против себя все время. Это тяжело даже понять человеку, как он все время работает против самого себя. Это не в той форме, о которой рассказывают нам йоги или религии, или New Age, что необходимо уменьшить желание. Нет, увеличить желание и работать все время против возрастающего желания. Кто этого хочет? Да.
Весь этот процесс, который вы обрисовали, то есть, если ты поднимаешься над этим...
Правильно, правильно, дружок, действительно. Поэтому Рабаш начинает с того, что группа, которая соединяется, прежде всего должна говорить о важности цели, важности группы, важности Творца, важности того, по направлению, к чему мы идем, чтобы это было настолько важно, чтобы перевесило все мои эгоистические стремления, что даже несмотря на то, что я ненавижу тебя, и мне отвратителен он, и я не хочу того, я все равно был готов служить вам, подпрыгнуть выше головы, только чтобы достичь цели. Важность группы — это важность Творца. И только от любви к творению перейти к любви к Творцу.
Так я чувствую, что для того, чтобы... Я говорю о себе, не только... Я думаю, что все это проходят. Чтобы была у меня важность на таком уровне, то есть, чтобы я мог продвигаться куда-то. Я чувствую, что раз в неделю этого недостаточно. Каждый день.
Не каждый день, вообще все время. Ты должен все время чувствовать себя на семинаре. Да, представь себе, что ты находишься в этом. Мы все ждали, чтобы ты наконец-то сказал это и понял это, что ты должен все время в этом находиться.
Все время?
Ну все, теперь ты снова чувствуешь к этому желание. Так пойми, что мы все в этом находимся. У нас есть центр нашей группы, где все наши силы там соединяются в поручительстве, и там раскрыт Творец, и все находится там. А ты пока что находишься вне этого. Ну, теперь ты раскрыл, что ты хочешь быть в этом. Пожалуйста, мы уступаем тебе место в кругу.
Это все фантазии.
А фантазия? Весь мир — это фантазия. Что такое фантазия? Что ты не чувствуешь это действительно в ощущении? Ты не чувствуешь, это существует, только ты это не чувствуешь. У тебя пока что нет фокуса на эти вещи. Когда я снимаю очки, я здесь никого не вижу. Пустой мир. Ты знаешь какое-то удовольствие? Но когда я одеваю их, не хочу даже смотреть. Так это. Ты хотел что-то спросить?
Разница между объединением и ощущением объединения. Мы можем годами говорить об объединении, но если ты не приходишь к ощущению того, что такое объединение, то ты не можешь понять, что это такое. И мы искали разные упражнения, типа конгрессов, сейчас семинары, игры по объединению. И во внутренней нашей работе, в распространении, помогают человеку понять, почувствовать, что такое объединение. И все равно я чувствую, что есть некое восприятие, что это все какие-то пока выдумки. То есть семинар, если мы это до конца, это все не прочувствуем. Есть песни, но есть, когда нам что-то делать, мы делаем. Но вот как все-таки прийти?
Почему это нехорошо? Почему это нехорошо? Кстати говоря, песни. Ты говоришь песни. все песни, которые есть у нас от Бальсулама, он написал в течение 2 месяцев. 1,5-2 месяца. Был вот такой вот период. Ни до того, ни после того он не написал ни одной мелодии. Почему это нехорошо? Если ко мне приходит такое желание, такая волна изнутри поднимается, почему я не использую ее до конца и все? Реализую. Полностью. А потом нет, так нет. То, что раскрывает свыше, раскрывается.
Нет, это как раз хорошо. Вопрос. Мы все время входим в такое движение. Все вообще. Почему нам не находиться в состоянии?
Если мы действуем правильно, то новые средства раскрываются одно за другим. Я не знаю, каким будет новое средство, которое будет после этого. Если что-то выпадет, так сделаем. Выпадает, делаем. Я не знаю, я серьезно говорю, я не знаю. Я могу представить себе, что все эти круги, которые мы строим, из центра круга ко всем кругам групп, и все группы вместе в едином кругу, и воспитание детей в кругу, и все человечество постепенно в кругу, в конце концов превратиться в единый духовный центр, откуда все будет исходить из внутреннего ко внешнему и притягивать свет, возвращающий к источнику. Так я это понимаю от Бальсулама. Но как это действительно реализуется, в какой форме, какие процессы будут в мире, я не знаю. Но для чего мне это сейчас знать? Мне надо думать о том, что мне сейчас надо делать.
Может быть, стоит все время присоединять ощущение объединения?
Да, наверняка. К ощущению объединения. Чувствовать объединение. Чувствовать внутри объединения Творца. Чувствовать, потому что мы желание насладиться. Мы желание. Явление внутри желания называется ощущением. Это явление внутри желания. И кроме желания Творец ничего не сотворил. И что я получаю в том желании, которое он сотворил? Какое ощущение? Противоположное желаемому. Поэтому мне необходимо стремиться к желаемому ощущению. Хороший, добрый, творящий добро наполняет меня до бесконечности. В ощущении. И когда я прихожу к такому ощущению, у меня в соответствии с этим появляется вот такой вот разум, позволяющий мне понять его во всей его глубине, все его отношение. Да.
Так в каждом действии, даже когда мы не на семинаре или на конгрессе, надо стремиться к этому ощущению.
Ты не можешь представить себе, что все время находишься в объединении с товарищами? Раби Йоси бен Кисма находился в объединении с такими товарищами, которые с трудом вообще знали, что такое объединение, насколько он там их обучал, но через них он достиг бесконечности. Поэтому я сказал Гершину, что мы все находимся здесь соединенные в конце исправления, все великие в поколении, а он приходит к нам из детского садика, вот, который напротив. Так надо представлять себе. Разумеется. Ну и все-таки давайте почитаем что-то о окружении как о факторе.